Сегодня у нас с вами будет интересная тема. Я уже проповедовала некоторое время назад по этому поводу. И сегодня бы еще раз хотелось поговорить о такой вещи, как проклятие и благословение. Знаете, очень часто люди говорят об этом, но на самом деле не вникают в глубину. И в основном расхожее мнение, что проклятия, они насылаются ведьмами, колдунами, людьми. Но, как показывает Библия, проклятие может приходить от нашего Господа Бога. И проклятие в нашу жизнь приходит в виде разрушения, постепенного разрушения. И существует закон сеяния и жатвы, закон возмездия. Это духовные законы, которые не написаны в учебнике. Но очень часто человек пожинает именно то, что посеял когда-то он или его предки. Поэтому сегодня мы будем говорить о проклятиях. Что такое проклятие? Каким образом оно проявляется вообще в жизни человека? Зачастую человека называют неудачник, все у него валится из рук. Человек живет постоянно на пике нищеты, человек может бомжевать, человек может иметь хронические болезни, которые он унаследовал, как говорят врачи, да, от родителей, от бабушек, дедушек. И даже современные медики, они все время спрашивают, чем болели ваши родители, да, не было ли хронических заболеваний. То есть проявляться действие проклятия может совершенно по-разному. Может быть неудача просто в какой-то определенной области. Например, человек не может сложить как бы свои семейные отношения. Он не может ни с кем ужиться, он постоянно разводится. Или же он живет, но жизнь наполнена скандалами, претензиями, и у человека нет семейного счастья. Проклятие может проявляться, когда человек длительное время не может найти партнера для брака, не может найти мужа или жену. И разными образами мы сегодня будем это разбирать. Проклятие может быть, видимо, уже в жизни даже маленьких детей. Сегодня эта тема актуальна, потому что у нас приходят в церковь новые люди, и я думаю, мы должны об этом говорить. Мы обсуждали на лидерском, что, может быть, даже давать какую-то литературу и распространять, потому что на самом деле проклятие, о котором говорят в мире, это не то проклятие, о котором написано в книге нашей учебной, да, в Библии. И сегодня мы будем читать с вами, потому что то, что сказано в Библии, это как раз именно тот закон возмездия, который приходит в жизнь человека. И Господь Бог дал всем свободную волю. Начиная от Адама и Евы и заканчивая нами с вами, никто насильно никого к Богу не тащит. Все делают выбор сами. И в зависимости от нашего выбора, от нашей свободной воли, мы выбираем себе или проклятие на нашу жизнь, или благословение. К сожалению, очень часто состояние нашей жизни зависит от того неправильного выбора, который сделали наши предки. И это печально. Но у нас с вами есть Дух Святой, который поможет обнаружить эти вещи, поможет раскрутить этот дьявольский клубок. Конечно же, хорошо, когда у нас 5 поколений назад у всех были верующие родители, бабушки и дедушки, но я думаю, немного здесь в зале сидит действительно таких людей. Поэтому, когда можно слышать такие возражения, ну как же так, Иисус искупил нас, да? Иисус искупил нас от проклятия, какое проклятие может быть в жизни верующих? Тогда у меня к вам вопрос, если Иисус искупил нас от болезней и понес их на кресте, почему верующие болеют? Наше исцеление мы должны получать верою, и если мы не включаем нашу веру, то не будет и исцеления, хотя оно есть и оно предназначено для тех, кто уверовал в Господа. Если человек не верит, можно, конечно, помолиться верою служителя, да, но в дальнейшем, чтобы это исцеление осталось в твоей жизни, нужно верить в то, что Господь действительно тебя исцелил. То же самое касается освобождения от греха. Господь освободил все человечество от греха, но ты не освободишься от греха, пока ты не пригласишь жизнь Иисуса Христа. И пока ты не поверишь, что Он действительно это сделал, и пока ты каждый день не начнешь жить вот этой чистой жизнью, это освобождение не будет работать в твоей жизни. То же самое касается и проклятия. Интересные есть стихи Галатам 3:13, по-моему. Галатам 3:13, Люда, покажи, пожалуйста. В этих стихах сказано о том, что Господь стал нашим проклятием. Иисус Христос, Он стал нашим проклятием на кресте. И это совершенно верно, это совершенно правильно. Но мы должны подвязаться верою и верою принять этот факт. И обязательно, окей, давайте прочитаем. Христос искупил нас от клятвы закона, другими словами, от проклятия, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Действительно, была позорная смерть, и Иисус Христос, Он понес не только грехи и болезни, Он понес наше проклятие. И это освобождение и благословение есть, но мы по вере должны его взять. То есть проклятие нужно обязательно разрушить в жизни, если оно имеет под собой какие-то основания. Конечно же, жить потом безгрешной жизнью, стараться не грешить, да? И тогда благословения будут работать в нашей жизни. Но давайте мы с вами также откроем Писание, Второзаконие, 28 глава, и почитаем, что в Писании сказано вообще о проклятии и о благословении, да? Я когда-то говорила уже, что интересное такое повествование, состоящее как бы из условий. Из условий. Давайте мы откроем Второзаконие, 28 глава. Очень известная, 27 даже. 27 откройте. Не, вообще 28. Здесь очень-очень много повелений и пожеланий и последствий, которые описываются в результате нашего выбора. И из 28 глава. 28 глава, откройте, пожалуйста. Даже с 27 можно читать, ну, 28 начнем, с 15 стиха. «Все ясно и понятно. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Современным языком финансовое проклятие, да, проклятие нищеты в человеке. Проклят будет плод чрева твоего, плод земли твоей. Плод чрева — это бесплодие, это выкидыши, да. И плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем, и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. Кто говорит, что Бог не позволяет происходить вот этим вещам? Кто говорит, что Бог не посылает проклятие? Конечно же, Бог любит нас. Но, может быть, чтобы это не резало вам сильно слух, мы будем называть это закон сеяния и жатвы. Хотя здесь написано конкретно, что пошлет Господь Бог на тебя эти вещи. Для чего? Почему? Да чтобы человек потянулся к Богу, и даже в этих, может быть, испытаниях и в этих обстоятельствах уже сейчас искал примирение с Господом Богом, а не тогда, когда будет поздно. И дальше сказано: «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты поскоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Знаете, когда люди умирают, и умирают преждевременными смертями, да, ну, как бы сказать нечего, многие говорят, ну, наверное, пришел его час. Но мы знаем сами, что в Писании сказано, что лет человека здесь на земле 60, 70, 80, до 80 лет человек может жить свободно, да. Но почему-то некоторые умирают в 50, некоторые умирают в 40, некоторые умирают в молодом возрасте. И получается так, что здесь сказано: ты погибнешь за злые дела твои раньше времени, раньше того времени, когда ты должен уйти с этой земли. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкой, лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиной, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. Есть описание этих заболеваний в современном медицинском языке, я не буду вдаваться в сильные подробности. И можно как бы парировать и сказать, что ну, это же было обращено к израильскому народу. Вы знаете, мы буквально на библейском занятии в этот четверг говорили, что все, что написано в Ветхом Завете, в Новом сказано, это написано вам как образы, как уроки. Поэтому мы не можем взять только Новый Завет и вычеркнуть все, что написано в Ветхом. И дальше мы будем много здесь читать, и в конце мы можем читать: «Сыновья твои, дочери, будут отданы другому народу, и не будут в плену, и плоды земли твоей не будут произрастать», и так далее, и тому подобное. Но вначале, если ты не будешь исполнять Божьих законов, если ты не будешь слушать гласа Господа, 30 глава, если мы откроем 30 глава, где-то с 6 стиха, Люда, можешь показать, то там противоположность всему этому, наоборот, обетование благословения, да? Смотрите, но интересно, что эти благословения начинаются с того, что должно быть обрезано наше сердце. И если этого не случится, то и благословения не придут. И сказано: «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа». Вот для этого, дорогие мои, мы здесь и собираемся. Вот для этого мы с вами изучаем Слово, мы общаемся. Может быть, где-то притираемся друг к другу, сталкиваемся лбами, да? Но мы познаем Бога, познаем Божью любовь и учимся, как любить наших братьев и сестер. И дальше: «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, а ты обратишься и будешь слушать гласа Господа Бога твоего и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благодетельствуя о тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая, исполняя все заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоей». И дальше сказано: выбирай, выбор за тобой. Ты выбираешь или благословение, или проклятие. Ты живешь по этой книге, ты живешь по заповедям Божьим, или ты живешь по своему мнению, по своему эгоизму. Окей, ну давайте мы сегодня действительно эту тему разрежем просто вдоль и поперек и поговорим о проклятиях, потому что сначала просто как бы библейское определение, скажем так, ну если сказать нормальным современным языком, то проклятие – это воздаяние. Воздаяние в жизни человека. А что такое вообще воздаяние? Это как бы, если смотреть словарь обычных слов, да, то сказано, что воздаяние или за плохое, или за хорошее бывает. Но проклятие – это именно воздаяние за плохое, за твои неправильные пути. И в противоположность благословение – это воздаяние за хорошее, да, то есть это расплата. И плач Иеремии, 3 глава, 64-66. Иеремия говорит: «Воздай им, Господи, по делам рук их, пошли им помрачение сердца и проклятие твое на них, преследуй их, Господи, гневом и истреби их из поднебесной». То есть воздаяние, он просит о том, чтобы Бог воздал, да? И потом в следующих, мы можем также читать в Иеремии 32:18: «Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них». Интересно, да? То есть Бог воздает за беззаконие отцов, которые делали наши прародители, Он воздает это нам. И дальше: «Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф». И в Римлянам 12:19: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». То есть Господь Бог, Он не только любящий Отец, Он не только наш благодетель, но Он и справедливый воздаятель. И Он раздает ровно так, как человек заработал. И знаете, часто говорят: «Да ну что, о чем вы говорите, да, какая тут справедливость, какой ваш Бог справедливый? Вон там есть там какие-то там, я не знаю, мафиози, там еще какие-то богуют, зарабатывают деньги на чужой крови и так далее». Вы знаете, мы не знаем, что ожидает их потомков. И мы видим только сейчас внешнюю сторону их жизни, мы не знаем, что происходит внутри их семей, и уж тем более не знаем, что ожидает их детей и внуков. Поэтому никогда не нужно смотреть на людей, которые живут нечестиво, чтобы это никогда не было для нас ни примером, ни камнем преткновения. И поэтому, смотрите, когда человек удаляется от правильных путей, когда человек удаляется от истины, или удаляются наши предки, приходит нечестие, да? Что такое вообще нечестие? Мы часто говорим, вот, нечестивый человек или нечестивый образ жизни. Синоним нечестия вообще в еврейском слове, это слово авоун, оно также является словом, синонимом к извращению. Извращение и нечестие. Но извращение, когда говорят, но сразу сексуальное извращение, да? Но на самом деле, вот проклятие приходит за извращение не только в сексуальной сфере, но и за извращение или нечестие в финансах, за извращение или нечестие в религиозном плане, да, когда люди поклоняются идолам, когда поклоняются неправильным богам, да, так сказать. Извращение может быть в духовном плане, да, когда человек обращается к оккультизму. Извращение сексуальное, хорошо, когда человек... ну, скажем так, происходит разврат, кровосмешение, блудодеяние, когда человек или наши предки, например, живут и живут в неправильных отношениях. Приходит тогда наказание, приходит от Бога воздаяние. Может быть, оно не придет при их жизни, но на их детей, на их внуков оно обязательно придет. То же самое можно сказать личностное как бы нечестие, вот просто нечестивый человек в поведении, да, то есть это может быть просто бунт, это может быть внутреннее какое-то несогласие, агрессия, человек оказывается на наркотиках, человек оказывается в алкоголе, в зависимости, конечно, он не может построить отношения, семью, да, это имеет еще глубже корни, может быть какая-то там обида или отверженность. Но, тем не менее, это нечестие в его поведении может дать проклятие на будущее поколение. И точно так же нечестие или извращение семейного уклада. Тот семейный уклад, который Господь предназначил в браке, да, что жена, она почитает мужа, муж любит свою жену, да, они воспитывают своих детей. Очень часто приходит проклятие за то, что неправильный уклад в семье. То есть это называется проклятие Иезавели и Ахава. Когда Иезавели – это правящая женщина, которая не хочет смиряться, которая командует, и проклятие от такой мамочки переходит потом на ее же дочерей. И дочери, они просто уже настолько этого наели в своей жизни, и на сыновей, конечно, тоже. А папа, наоборот, бездействует, папа, наоборот, слабый, ничего не хочет делать. И идет проклятие на детей, они тоже имеют неправильные отношения, мало того, что они видели этот пример, но и в духовном плане, когда неправильно выстраиваются эти приоритеты, обязательно приходит проклятие. Когда дети бунтуют, когда они не почитают родителей, даже в самих заповедях написано, что мы должны почитать наших родителей, да, чтобы наши дни на земле здесь, они были долгими. То есть это все нечестие, это все извращение. И когда Бог говорит что-то в своем законе, мы это не выполняем, мы потом получаем воздаяние от Него. Вообще результаты проклятия, это список очень большой, но я его просто зачитаю, потому что действительно, здесь очень много. Человека могут происходить просто по жизни трагедии, неудачи, разочарования, ранние смерти, разрушения, проблемы в семье, в браке, проблемы с женитьбой, то есть он не может долго, как я говорил, найти партнера, болезни хронические, умственная отсталость, самоубийство, выкидыши, несчастные случаи, депрессии, печаль, скорбь, огорчение, то есть человек постоянно как бы в депрессии ходит, безнадежность, стесненность, отчаяние, нищета, недостатки, неудача в бизнесе, смущение, соблазны, чувство вины, как бы самоосуждение, человек чувствует себя ничтожным, человек, можно сказать, что вот у него несчастная судьба, да, и постоянные какие-то стрессы, катастрофы, поражения. И этот человека не отпускает, даже при том, что он может прийти уже к Богу, да? То есть с этим нужно разбираться, это нужно разрушать, и у Господа Бога достаточно силы просто все это обновить, и даже если было проклятие там до 10-го поколения, да? Мы знаем, что, например, дети, которые рождены в блуде, в незарегистрированном браке, дети, которые рождены вне брака, в Писании сказано, что до 10-го колена они должны быть удалены от общества израильского. То есть проклятие, можно опять-таки сказать, это для евреев. Но в духовном плане это имеет также свои корни какие-то. И поэтому нам нужно с вами с этим обязательно разбираться, чтобы наши дети, они были действительно благословенны и счастливы. Окей, давайте дальше посмотрим, что происходит. Проклятие имеет такую особенность, что оно преследует человека. То есть человек, он как бы ходит по кругу. Оно никуда не девается, оно просто так не проходит. Пока ты этим не занимаешься, пока ты не отрекаешься, не происходит заместительное покаяние за твои грехи, за грехи твоих предков, не происходит остановки действия проклятия, потому что это высвобожденная сила, которая имеет под собой основание действия бесов, да, демонов, и они действуют в жизни человека. И оно действительно как будто преследует, то есть оно приводит постоянно какие-то вещи, они повторяются, то есть какой-то вред, огорчение, да. То есть действительно это как бы характеристика то, что проклятие, оно преследует, преследует, то есть оно постоянно повторяется. Не то, что оно раз там случилось за всю жизнь, какое-то там огорчение или бизнес не пошел, но оно регулярно повторяется. И самое, можно сказать, такое как, то есть... Я сказала, что проклятие – это воздаяние, это нечестие, это преследование, цикличность. И самая последняя, как бы тяжелая вещь – это разрушение. Разрушение. Мы знаем, что дьявол пришел украсть, убить и погубить, да? И человек не понимает, что в его жизни происходит, но из-за проклятия подсажены в его жизнь или в жизнь его детей уже бесы. И они там действуют, окей? Они действуют, и получается так, что постепенно разрушается жизнь человека. То есть разрушается разными путями. Идет разрушение разума. Разрушение разума в виде психических заболеваний, нервных срывов каких-то. Идет разрушение финансов. То есть человек, он, знаете, как в Писании там где-то есть, что ты трудишься для дырявого кошелька. Действительно, такое ощущение, что сколько бы человек ни работал, и как бы он тяжело ни работал, эти деньги, они постоянно уходят. Идет разрушение тела. Кстати, о финансах, да, почему приходит финансовое проклятие? Но одно из первых – это когда человек не чтит Бога десятиной. И это вообще, по-моему, тема для большинства русскоговорящего народа с бывшего Советского Союза закрыта, потому что об этом мало проповедовалось где-то вообще, и вообще об этом говорилось. Финансовое проклятие приходит, когда люди, может быть, нелегально чем-то торговали, или наркотиками, или алкоголем, когда, знаете, люди кого-то кидали. Было такое время в 90-е, когда действительно бизнес так делался, да, без этого нельзя было. Регистрировали всякие нелегальные общества, фирмы, да, собирались деньги у людей, то есть неправедно делали вот эти все дела, дела бизнеса. То есть когда люди брали то, что им не принадлежит, вот это проклятие финансов может лежать и нищеты. Также идет разрушение тела, что в себя включает заболевания. То есть начинаются болячки, которые как бы на них и молитвы не действуют. Вы понимаете? И разрушение тела, оно опять-таки, это могут какие-то быть язвы, недомогания. Мы читали с вами, что они там описывают, что там сухость там и так далее. То есть язвы, а это может быть все что угодно. Начиная от псориаза, заканчивая там каким-нибудь, ну, хроническим, именно хронической болезнью. И разрушение семьи. Разрушение семьи – это тогда, когда подсажен действительно дух смерти. Через зависимость, то есть в алкоголе находится там отец семейства, например, да, а у него там тоже пил отец, там, или где-то там, может быть, дедушка, да, и это идет на уничтожение реально этого рода. И получается так, что вот этот дух разрушения, это называется дух Асмодея, да, был такой, как бы, ну, он и есть, это демон, но был такой царь, и это называется дух Асмодея, чтобы разрушить, полностью уничтожить вообще все те устои, которые Господь Бог нам с вами даровал. То есть любые отношения в браке, в семье, с детьми, то есть целостность нашего тела, целостность нашего разума, именно этот дух, этот демон, он пытается разрушить. Но опять-таки, незаслуженное проклятие, оно не сбывается. То есть есть какое-то основание в твоей жизни или основание в жизни твоих предков. И поэтому нужно просить Духа Святого просто и знать информацию, чтобы эти вещи разрулить, чтобы их разрушить. Окей, бывают проклятия множественные. Проклятия, которые несут за собой наказание, как бы множественного образа, и это за идолопоклонство. Да? То есть если кто-то в роду занимался колдовством, идолопоклонством, если было прелюбодеяние, да, то есть кто-то действительно имел связи с мужчиной или женщиной, которые были в браке, а если было кровосмешение, если был разврат, и если были гомосексуальные связи, за это будет множественное проклятие. И опять-таки за эти вещи очень часто происходят за волшебство, за колдовство проклятие смерти, то есть полного разрушения. И действительно, проклятие просто как тень вот висит над человеком, оно никуда не уходит. И как обнаружить? Конечно же, просить Духа Святого, интересоваться этим, просто интересоваться даже своей родословной. Какие вещи, может быть, были в жизни твоих предков, да, которые, может быть, ты видишь, что это нечестивое что-то, да? То есть не прослеживается ли это на протяжении нескольких поколений. Окей, давайте мы сейчас более подробно поговорим и поговорим просто... Как бы пойдем просто степ-бай-степ, окей? Значит, проклятие чрева. Проклятие чрева. Мы с вами можем читать Иеремия 32:18. «Ты за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них». Окей? Давид про себя говорил: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать». Дальше. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря... Ложь, Псалом 57. Дальше, Исаия 48. «Ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матери ты прозван отступником». Окей, значит, проклятие может ложиться уже от беременности женщины, от того, что, от того, как только ребеночек был зачат. Почему? В каких случаях? В случаях, если дети были зачаты вне брака. Если дети были зачаты в блуде, если дети были зачаты в алкогольном опьянении, если дети были зачаты в отверженности, если дети были зачаты в насилии, или кто-то хотел ребенка, а кто-то не хотел ребенка, да, то есть против воли. И вот эти дети, которые были зачаты таким образом, да, про которых в Ветхом Завете сказано, что до 10-го колена идет наказание, да, но эти дети, они очень открыты к демоническому влиянию. Они, как бы, знаете, теряют свою защиту, и они очень открыты для демонических атак. Просто родители сами открыли эти двери. Они открыли эти двери, потому что с самого начала было неправильно что-то заложено. И знаете, сейчас нравы как бы свободные, многие люди так живут и как бы считают, что это нормальным, но оно имеет под собой основание, основание духовное, которое, к сожалению, работает не в пользу этих детишек. И смотрите, идет проклятие на плод, идет проклятие на ребенка. Как правило, отверженность мамы, да, если мама имеет отверженность, она очень часто переходит на ребенка. Например, женщина забеременела, муж не хочет этого ребенка. И эта отверженность, дух отверженности уже внутри нее. Как правило, эта отверженность уже была раньше, да, и у нее, может быть, это было еще с детства, и когда мужчина отвергает, все женщины знают, насколько мы все чувствительны, когда носим ребеночка, да? Но если папа еще отвергает, если папа не оказывает внимания, если папе вообще не нужен этот ребенок, дитё это уже чувствует, и оно уже рождается с подсаженным вот этим духом отверженности. И дух отверженности, потом мы будем говорить, это одно из таких, знаете, оснований, на чем держатся потом все психические заболевания человека. Начиная от байпола, заканчивая шизофренией, деменция, все это отверженность. Отверженность может быть, начиная вообще от утробы матери. Дальше, проклятие может отражаться на всей семье, на всем доме. Каким образом? Когда-то мы ездили на энкаунтер, не знаю, еще когда только церковь начиналась, может быть, девочки помнят, и там служила одна женщина-служитель из Калифорнии, Ольга. И она рассказывала такую историю. Она рассказывала о том, что у них проклятие было на всей семье. Каким образом? Она говорит, девичья фамилия моей мамы была Кабак. И все в ее семье, в ее роду и, значит, занимались продажей алкогольных этих напитков, и они держали эти кабаки, там, в общем, несколько поколений там, в деревне их. И она говорит, что те проклятия, которые выливали просто женщины, несчастные жены тех мужей, которые там лежали и пили, и сидели в этих кабаках, эти проклятия потом работали несколько поколений в их семье, потому что у них все мужчины спивались и умирали ранней смертью. И она говорит, это действительно было проклятие, потому что умерло очень много мужчин, не достигнув как бы зрелости и старости. И пока просто, я не знаю, там кто-то не пришел к Богу и не разрушили это, да. То есть это было проклятие, послано как бы, ну, конечно, и людьми тоже они посылали проклятие, но это было как и наказание. Смотрите, проклятие Господне на доме нечестивого. Не на одном человеке, но на всем доме. Вы знаете, может быть, кто-то скажет, что да ладно там, ну какое там проклятие. Но вы знаете, мы должны задуматься хотя бы ради наших семей, наших детей, потому что это действительно духовная вещь, которая просто как щупальце осьминога, но распространяется на потомков. И смотрите, Господь, Он смотрит вообще на целые дома, и иногда проклятие, оно поражает действительно всю семью, да. И в Писании сказано в Деяниях, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Что получается, когда человек приходит к Богу, когда начинает очищать свою жизнь, когда перед Богом в смирении он молится, он постится за своих ближних, и он просто открытая дверь действительно к тому, чтобы его семья восстановилась. Но представьте, когда глава семейства там, или мама, или кто, то есть кто и ведут, ну, просто играют ведущую роль, да, для взращивания, воспитания своих детей, они плюют на Бога. Они живут, может быть, какой-то ну, неправильной, развратной жизнью там. Или, то есть, что тогда? Чем тогда будут напоены эти дети? Дальше. Дом беззаконных разорится, дом надменных разорит Господь. В притчах написано. То есть, беззаконие, нечестие вот это, оно может отражаться на всем доме, на всей семье, да? Окей. Дальше. Как, значит... Давайте мы просто подытожим, да? Значит, мы уже сказали, что проклятие может быть как бы в виде постоянных финансовых проблем, в виде болезней, да, хронических болезней, болезней, проблем в браке, в виде несчастных случаев также, да? То есть, когда не просто один там случай произошел там за несколько там лет, да? Но когда человек, он очень, как вы знаете, открыт к травмам, да, когда человек там случился, там, я не знаю, пожар, там сломалась нога, там машина, короче, врезалась куда-то, то есть это постоянно повторяется. Преждевременная смерть, это тоже один из признаков проклятия. Также женские проблемы, то есть когда женщина, я уже говорила, что мы читали, да, что женщина не может рожать, не может зачать, происходит бесплодие или выкидыши, да, это тоже может быть одним из признаков проклятия. Не обязательно, но очень часто. Когда женские заболевания, когда новообразования какие-то, да, в родовых путях, когда у женщины очень болезненные месячные, да. И я слышала очень много как бы свидетельств, когда к Богу приходят, и женщины получают исцеление, потому что проклятие это просто разрушается, да, и даже восстанавливается вот цикл, да, то есть не такой болезненный. Психические заболевания, и еще две вещи есть. Это когда человек, ну я уже говорила, когда человек бомжует, когда человек, знаете, как перекати поле. Ну не обязательно он как бомж где-то, вот знаете, как на улице ходит, но он нигде не задерживается. Ни в семье, ни на работе, то есть он там немножко проработает, уволился. Ни в городе, он мигрирует из города в город, то есть он скитается просто, постоянно меняет место. И меняет отношения с людьми, у него нету ни друзей, ни кого-то вот близких людей. И последнее, это когда человек, он, знаете, такой как, ну можно сказать, синдром жертвы. То есть вот с ним все плохо обходятся. Он пережил или сексуальное насилие, или его там постоянно, я не знаю, отвергают, матерят. То есть вот он как будто людьми... не принимаем, и он постоянно жертва насилия и жертва издевательств. Это тоже может быть просто как проклятие. Окей, немножко подробнее остановлюсь как бы на всех этих вещах. Смотрите, насчет финансов. Вот стих этот Агея, пророка, 1 глава, 6 стих. Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не всытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь и не согреваетесь. Зарабатывающие плату зарабатывают для дырявого кошелька. Перевод есть такой английский, там сказано, ваши доходы исчезают так, как если бы вы клали деньги в дырявый карман. И получается, что финансовые проблемы – это постоянная как бы нехватка. То есть человек ничего не может отложить, ничего не может собрать, ему постоянно не хватает, даже он и зарабатывает какую-то сумму. И финансовое проклятие, оно также может распространяться на жилье. То есть когда у человека какие-то казусы постоянно происходят или с апартментами, или с домом, или там, я не знаю, потекла крыша, или там ураган снес, или там просто постоянно что-то ломается в доме, да, то есть он в билах, ему нужно платить этот ремонт, и конца края нету просто восстановления этого дома, да. Работа, точно так же работа. Человек работает на работе, и к нему какие-то претензии от сослуживцев, от босса. То есть он там долго не может оставаться, он не может сохранить это место, он там никогда не зарабатывает достаточно денег, то есть постоянно он как бы в печали, в разочаровании. Это все финансовое проклятие, это проклятие вот этой вот нищеты. Хронические болезни, да? Немножко глубже. Какие хронические болезни? Сюда можно вообще отнести заболевания, такие, которые действительно человек может с ними уже родиться, да, предрасположенный к ним. И это наследственные болезни, которые часто и врачи спрашивают, да, кто болел этими болезнями. То есть это болезни костей, это могут быть артрит, это сахарный диабет, это рак, это анемия, да, постоянная как бы нехватка гемоглобина, да. Это может быть повышенное кровяное давление, это может быть болезни сердца, болезни легких. И в Писании также сказано, что поразит Господь чумою. То есть чума – это действительно такое заболевание, что, ну, как проклятие. И оно будет преследовать, оно как бы будет, не будет отходить. То есть болезни, которые приносят беспокойство, и которые часто повторяются, и которые, ну, скажем так, наследуются. Вот эти вот болезни – это может быть реальный результат проклятия. И женские проблемы, я вам уже сказала, да, то когда женщина не может зачать, когда у женщины происходят выкидыши, когда женщина просто не может наслаждаться просто тем, что она мама. Несчастные случаи, опять-таки, я уже повторяюсь, но вы, может быть, встречали даже таких людей, которые идут, они могут на ровном месте упасть, да, они могут просто там, я не знаю, там упасть с крыши, с лестницы, постоянно в синяках, постоянно у них что-то происходит, и, может быть, порезались, может быть, там прищемили где-то что-то, то есть это тоже один из признаков проклятия. И в браке, как я сказала, что вот это вот проклятие Изавели, проклятие Ахава, то есть проклятие властной женщины и как бы такого, знаете, ни рыба, ни мясо мужа или отца, и проклятие в отношениях, когда дети не почитают родителей. То есть тот институт, который Господь просто предусмотрел, он нарушается, да, и мы видим, что родители не имеют отношений с детьми, то есть и дети не уважают, да. И преждевременная смерть, Экклезиаста 7 глава, 17 стих. «Не предавайся греху, не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Да? То есть преждевременная смерть, когда человек не доживает до того возраста, который Господь определил. Да? И получается так, что люди без всяких, может быть, даже причин умирают, да, там, я не знаю, внезапной смертью, там, ну хорошо, там сердечный приступ. Ну, если там сердце не болело, или какая-то авария, или самоубийство, то есть рак, как я сказала, самоубийство, инфаркт миокарда очень часто. Это как бы не длительное, быстро человек уходит, это бывает признаком именно проклятия. И знаете, в Писании сказано «наказание за грех – смерть», «возмездие за грех – смерть». И здесь просто как бы, ну, самая обычная логика, да? То есть человек ходил в грехах, не раскаивался в них, ничего с этим не делал, да? Или имел какое-то действительно проклятие, на которое особо не обращал внимания. И оно, в конце концов, просто сработало, этот человек ушел раньше времени. Окей, поговорим о психических заболеваниях. Второзаконие, 28 глава, 28 стих. Здесь сказано, опять-таки, это как то, что человек получает в результате нечестия. Да? «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца». И перевод как бы новый сказано, «Господь навлечет на тебя разрушение, и вы будете обезумевшими и ослепленными». Психические заболевания. Вы знаете, что сейчас каждый год диагностируется с психическими заболеваниями типа шизофрении в разной как бы степени, с небольшими там как бы отклонениями 300 тысяч человек в Америке. И сейчас в современное как бы время 50 миллионов больных, именно больных сумасшествием, шизофренией, байполар, вот это вот деменша, то есть очень-очень большое количество. И в основном все эти заболевания, они, как я уже говорила, они основываются на том, что поражается личность человека. Знаете, часто говорят, у человека раздвоение личности, то есть он в себе ощущает и кого-то там, например, я там, там Сара какая-нибудь, и я там и Лена, и я там и Маша, то есть там может быть разные личности совершенно как бы жить. Но в основном это как бы две, и как бы третья – это реальная личность человеческая. И есть такой очень интересный пример, который позволяет вообще понять, как работают психические заболевания, которые именно… Значит, что получается? Проклятие действует на разрушение личности человека. То есть истинная его личность, вот он, вот именно его душа, дух, да, оно подавляется демоническими личностями. И одна личность, скажем так… То есть если вот эта личность человека, то демоны работают так. Они двумя личностями, которые посторонние, то есть это демоны самые настоящие, они вот так вот его сжимают, и его личность полностью подавлена. То есть ее практически нету, да? И вот сверху действительно как будто этот замок лежит. И человек, он себя уже, он даже, он потерянный, он не понимает, где он, а где это другое что-то, которое в нем живет. И знаете, часто, ну, как бы смеются над этим, но действительно в психических заведениях, да, там, где именно больные психическими заболеваниями, там кто угодно, там можно встретить Наполеона, там можно встретить, там, я не знаю, совершенно разных людей, но действительно эти демоны, они могут как угодно себя называть, но они вот так вот соединены. И что интересно, что они очень сильно держат и подавляют реальную личность человека. И если мы возьмем вот одну ладошку, да, и другую, то самое главное, как бы основание, на чем держат эти все остальные демоны, потому что их очень много, да, то это отверженность и бунт. То есть эта отверженность, она есть действительно, может быть, где-то с измальства, с маленького вообще возраста в человеке была, да. И это уже было как бы предпосылка к тому, чтобы дальше вот это было развивалось. Что такое отверженность? Это нехватка любви, это жажда любви, да? Но он ее не получил, его отвергли, этого человека. И эта отверженность, дух отверженности, он подсажен. Он подсажен, может быть, от утробы матери. Второе – это бунт. То есть это тоже как бы оно имеет отношение к тому, что человек жаждет любви, но ему не дали, и он бунтует. И вот это полностью окружает здесь реальный человек, личность. И вот эти, например, две личности, да, они полностью как бы зажимают, у человека происходит или байполар, или шизофрения, то есть он полностью в этих оковах. Существует ли избавление? Конечно же, нужно копать, нужно исследовать, какие грехи были совершены им, насколько реально с ним беседовать, какие грехи были совершены его родителями, его предками. И потом просто молиться против вот этого духа отверженности, духа бунта. И просто, знаете, как вот пальчик за пальчиком, точно так же демон за демоном, вот это вот все снимать. Что интересно, что каждый, скажем так, каждый бес, который подсаживается, потому что возле чувства отверженности там может быть все. Там... Это могут быть полностью, как бы, знаете, противоположные две личности, которые вокруг отверженности, этот человек может быть наполненный страхом, желанием покаяться, самосожалением, он может быть где-то, ну, как бы застенчивый, может быть где-то неполноценный, и вот это одна личность. Вторая личность будет совершенно другая. Вторая личность может быть злобная, хитрая, гордая, да, и как бы здесь то, что окружает, оно может быть совершенно противоположно, да. Но это, опять-таки, это все подкреплено демонами. И могут быть демоны совершенно разные, которые окружают. Но если молиться вот именно против духа отверженности и духа бунта, то это, знаете, как главное основание, главные корни, которые нужно вырвать, а все остальное потом отсыхает. И просто такие люди, они очень часто, знаете, они имеют какие-то вещи, ну, которые они обидчивы, они обвиняют других. Они опять-таки могут, знаете, быть в каком-то плане, там, носить провокационную одежду, да, что, может быть, как бы привлекать к себе, они хотят любовь. Там очень часто есть дух похоти, там очень часто есть просто и дух гомосексуализма, то есть они жаждут этой любви, но они ее не имеют, они ее не получили, их отвергли, да. И вот эти все бесы, да, они все сидят и окружают, но главное вот вырвать вот эти вот самые главные корни. И знаете, конечно, с такими людьми там просто тяжело, тяжело работать, потому что как бы ты не понимаешь, где он, а где кто-то другой говорит. И очень часто такие люди, они вроде бы как бы вызывают жалость, потому что они как бы и мягкие такие, где-то мечтательные, и где-то у них такое, как раскаяние, самосожаление и все такое. Но с другой стороны, эти люди, в них есть гордость, в них есть резкость, в них есть непрощение, самое главное, да, и вот эти все бесы, они просто держат. Вы знаете, те, кто вообще служителя, занимались просто людьми, которые страдают вот такими психическими заболеваниями, когда есть раздвоение личности, говорят, что освобождение от этого возможно, но оно очень длительно, оно очень как бы интенсивно, и это самое тяжелое освобождение именно от ментальных психических заболеваний, одно из самых трудных считается, но оно не невозможно, оно реально. Особенно это помогает, смотрите, получается так, эта вся гадость сидит сверху, здесь настоящая личность человека. Но когда вот эта личность, тебе удается к нему достучаться, тебе удается ему рассказывать об Иисусе Христе, тебе удается ему дать Библию, чтобы он читал, чтобы он наполнялся Словом Божьим. Вы понимаете, начинает расти его реальная личность. И что получается? Это крыша над ним. Но когда эта личность начинает возрастать, вот эти бесы, они начинают ослабевать. Поэтому очень важно таким людям обязательно свидетельствовать, говорить, кто он во Христе, помогать ему стоять на обетованиях, чтобы действительно их настоящая вот эта личность, она возрастала. И, конечно, любить их нужно, потому что, как я сказала, отверженность – это прежде всего нехватка любви. Таким людям нужно просто говорить о прощении, чтобы прощение это ушло. И таким людям нужно говорить о том, что вот этот бунт, который в них есть, это нужно заменять и просто подчиняться тем авторитетам, которые есть вокруг него. То есть это не безнадежно, но этим нужно заниматься. Но, как я сказала, психическое заболевание – это очень часто последствия вот этого прощения. Поэтому, конечно, этому человеку надо свидетельствовать о Боге. Конечно, нужно помолиться, попросить прощения за его грехи, там, ему попросить за грехи его предков. Но потом вот это нужно восстановление, исцеление, просто стоять в вере за этого человека. Окей, последнее я говорила вам, не предпоследнее, последнее я говорила, что это оскорбление, да, когда человек постоянная жертва. То есть, когда оскорбление в его доме, когда он жертва, может быть, насилия, когда какой-то разбой был произведен, да, может быть, его словесно унижают, оскорбляют где-то, может быть, там вообще со школы, ну, на работе, где угодно, и потом он выходит замуж или женится, точно так же нету никакого уважения. А это может быть проклятие, которое тянется просто из прошлого. И последнее – это бродяжничество. В Псалме 108 сказано: «Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих». То есть человек, который не имеет постоянного дома своего, который не имеет никакой цели, то есть с ним говоришь, но это как бы с каждым бомжом так, он неизвестно для чего он живет. Это есть духовное влияние, не каждый человек становится бомжом, да? Поэтому вот эти все вещи, они помогут, эта информация поможет обнаружить, да, потому что, опять-таки, не все у нас гладко, и, может быть, в наших семьях, да, мы видим, в наших предках, да, были какие-то вещи. И действительно, вообще, когда проклятие действует, это расстраиваются все планы. То есть не созидается жизнь человека, но человек, наоборот, идет разрушение, идет постепенно как бы хуже, хуже, хуже. Да? Смотрите, проклятие его сравнивают очень часто с осадой города. Если город, который не имеет стен, он окружается, он обязательно будет разрушен. Да? И поэтому... В Писании сказано, что город без стен, как бы придет змей и ужалит, да. Я не помню, как точно дословно, но действительно наша охрана и наша защита – это отношение с Богом, это праведная жизнь, и это действительно знание вообще голоса Бога. И змей не придет, не ужалит, прообраз дьявола, если действительно вот эта стена, она не разрушена. Окей, я вам говорила уже, что... Проклятие, оно действует за грехи отцов, да, то есть взаимосвязь есть между проклятиями и между грехами отцов, мы уже это поняли. Но я так бы хотела еще вам прочитать такие интересные факты. Знаете, нашлись такие умные люди, они исследовали несколько семей, то есть они взяли одну семью, в которой отец, звали его... Мартин старший, Мартин синьор, да, это было еще во время гражданской войны. Вот он, короче, решил отпраздновать победу, и он пошел там в кабак или в пивнушку, и он переспал с женщиной, которая была слабоумная. И вот что случилось потом после этого брака? Ну, как бы после того родился у них ребенок, и здесь описывается. У него было 480 наследников потом, то есть, ну, следующее поколение до сегодняшнего дня. Только 46 из них были рождены нормальными, 36 были внебрачными детьми, 33 были сексуально развратными, 24 были как бы алкоголиками, 3 эпилептика, 82 умерло в младенчестве. Трое были преступниками и 8 держали дома терпения. В этой большой группе было рождено также, ну, в общей сложности 1146 детей, и из них 262 были умственно также отсталыми. Следующий человек, он был наоборот, как бы этот человек, он был уважаемый, и проследили просто его биографию, проследили тех детей, которые родились в его семье, и про него следующее сказано. Значит, эта семья была уважаемая, и из нее вышло 496 потомков. Все были как бы нормальные, кроме два было только алкоголика, один сексуально распущенный. Не было детей вне брака. Человек был верующий, и из них вышли как бы управляющие, доктора, лайера, судьи, учителя, торговцы и, ну, уважаемые граждане. Между них не было никого слабоумных, не было женщин легкого поведения, не было преступников, не было проституток. И в младенчестве умерло всего 15 детей, один человек только имел сумасшествие, ну и все как бы. То есть эти вещи, они передаются не генами, не дыханием, не кровью, да, но они передаются демонами, бесами передаются, да. И в Писании сказано: «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель», исход 20 глава 5 стих, «наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Да? То есть получается, если человек, ну, как бы к Богу не пришел, 3-4 поколения назад, я не знаю, были ли у вас верующие предки, если были, слава Богу, но если люди хулили Бога, то может лежать вот это вот проклятие. И пророк Осия также пророчествовал, 4 глава, 6 стих. «Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть есть взаимосвязь между грехами родителей и потом жизнью детей. Да? Всегда, всегда есть причина. Я говорила, что незаслуженное проклятие не сбудется, и причина проклятия — это именно отступление от Божьих законов, да? И самое как бы такое прискорбное, что проклятие — это открытая дверь для действия бесов, для действия демонов. Они остаются потом в жизни человека. И, например, если родители принимали участие в оккультизме, там, или бабушки, или дедушки, да, потом происходит так, что у ребенка ниоткуда не возьмись ни желания жить, да, то есть, ну, как бы, или проблемный ребенок какой-то, да, или, например, кто-то из родителей жил там или был в блуде, дочка становится проституткой, ни с того ни с сего вроде бы порядочная семья, но что-то изначально было неправильно заложено. Поэтому, смотрите, разрушение проклятия – это первый ключ к освобождению от демонического присутствия. И это очень-очень важно. Очень часто люди не получают освобождение от бесов только потому, что не разрушено проклятие. Хотела бы сказать такую вещь. Часто люди как бы говорят, что ну как же в христианах вообще можно говорить о бесах, можно говорить о проклятиях. Я уже говорила насчет того, что мы должны верою получать вот это вот освобождение, верою принимать и точно так, как и исцеление, да, верою принимать освобождение от проклятий и все равно каяться, каяться за грехи наших предков. Но также в Писании сказано, что один как бы из основных таких аргументов в том, что вообще что общего может быть у света с тьмой. И когда люди, даже как бы называющие себя верующими, но они живут неправильной жизнью, скажите, могут они пригласить беса в свою жизнь таким образом? Могут или нет? Или у них как бы табличка, что бесам не прикасаться? Смотрите, давайте посмотрим Писание. 2 Коринфянам 6, 14, 18. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду входить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду вам отцом, а вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». То есть человек, он как бы называющий себя христианином, покаялся перед Господом, читает слово, но он не выходит из среды нечестивой, да? Продолжает делать какие-то вещи, которые Богу противны. Может он пригласить беса? Конечно, однозначно. Смотрите, дальше, Библию нужно вообще читать, и читать очень внимательно. И опять-таки мы говорим, что ну вот мы пришли к Господу, ну и как бы мы вот уже свободны, и мы не грешим. Но почему тогда в Писании сказано, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи. Очень хорошо, а если не исповедуем? А если не исповедуем, а если продолжаем так в этом ходить, даем мы легальное право бесам оставаться? Даем. Они остаются. Дальше, еще как бы один такой аргумент. Смотрите, мы все находимся в плоти еще здесь, пока что. Иисус Христос, Он искупил наш дух. Но тело наше, смотрите, мы часто говорим, дух был мертвый, и с того времени, как Иисус вошел в наше сердце, Он оживотворил нас, да? Но тело-то не было мертвое, тело как было живое, так тело и осталось. И получается, что Господь, Иисус Христос, Он искупил наш дух. Но также мы имеем легальное право и на исцеление, на восстановление, на эмоциональное оздоровление и так далее. Но реально, что мы получаем при покаянии, тогда, когда идет возрождение наше, идет перерожденный наш дух. Но тело пока остается тоже. И верою нужно получать исцеление, верою нужно получать исцеление нашей души от каких-то душевных ран, от каких-то болей, от эмоциональных каких-то дел. Это все нужен процесс. И смотрите, в Писании сказано, 1 Фессалоникийцам 5.23, Люда, можешь показать, потому что у меня нету здесь, 1 Фессалоникийцам 5.23. То есть получается, что Господь наш дух, Он возродил, переродил, но душа еще остается необновленная, разум необновленный. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть это вот такой тройничный процесс, да? Это не только дух перерождается, но нужно еще, чтобы и душа наша, наши эмоции, наш разум, они все были изменены. Если же этого не происходит, если мы как бы продолжаем обижаться, мы продолжаем иметь где-то эту отверженность, мы ничего с ней не делаем, мы не приходим к Богу, чтобы свет Его любви нас исцелил от этих ран, то вы понимаете, мы опять-таки раскрываем дверь демоническому влиянию в нашей жизни. Поэтому душа и тело, они требуют времени, разум точно так же требует исцеления. И если все эти вещи, как бы смятение разума, заболевания хронические, они пришли в результате проклятия, сначала нужно покаяние, освобождение от проклятия, и потом просто стоять на Божьих обетованиях, кто мы в Иисусе Христе. Окей, когда мы все это выслушали, и мы поняли, что где-то чего-то у нас может быть, что я вижу, знаете, как паттерн, как какой-то просто, вот как это сказать по-русски, что как повторяющиеся какие-то вещи, да, происходят в моей жизни или в жизни там моих близких, я должен принять решение. Самое первое, с чего начать, покаяние. Мы должны покаяться. И что я хочу вам сказать? Очень важно, когда мы сегодня будем молиться, да? Не молитесь и не кайтесь, что у вас тяжелая жизнь. Вы знаете, вот это покаяние и печаль такая, знаете, что вот у меня все плохо, или там у моих детей, или у моего мужа, или у жены. Если сказано, что не будет печали по Богу, да? То есть печаль по Богу производит покаяние ко спасению. Но если это печаль, потому что меня сейчас прижало, и мне плохо как бы, это, знаете, опять-таки зацикленность на себе. И на самом деле просто осознать вообще, ну как бы само по себе этот факт, что Господь, Он действительно настолько пострадал за нас всех, настолько Он отдал все просто, чтобы мы действительно получили это спасение, получили это освобождение. Но бесы — это такая зараза, что они хотят дальше продолжать разрушать нашу жизнь. Они хотят удержать от нас истину, они хотят держать нас во лжи, что наша жизнь должна быть вот такая несчастная, мы должны быть поражение и так далее. Мы должны просто взять законное это право, то, что Господь сделал на кресте, взять и практически потом на него встать и просто применять. То есть покаялись. Не грешить, конечно же, больше, и стоять просто на этом, продолжать провозглашать, говорить, что я освобожден от власти греха, проклятия, болезней, и не давать, просто не раскрывать дверей для дьявола. Аминь. Аминь. Зачитаем сейчас вот этот стих, да, Галатам 3:13 еще раз. И обратим просто внимание. «Христос искупил нас от клятвы, проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». То есть проклятия будут разрушаться, вот сейчас мы будем молиться, на основании этого стиха. Но самое главное, на основании нашей веры. Ни в Марию, ни в святого Антония, ни Иоанна, ни Марка, никого, но на основании веры в Иисуса Христа, потому что только Он сделался проклятием на кресте. Аминь. Больше никто. Поэтому то, что приобрел Иисус для нас через свою кровь, это не бесценный вообще подарок, и это должно подтверждаться нашей верой, оно должно исповедоваться нашими устами. Никому больше никакой славы мы не должны давать, иначе мы так и будем сидеть просто вот в этих проблемах. Поэтому наше искупление, мы должны понять, оно не автоматическое. Оно, да, произошло через кровь, но оно должно сейчас подтвердиться нашей верой. После этого мы должны встать на это и продолжать потом стоять. Хорошо? Окей, давайте мы сейчас, Люда, включи, пожалуйста, музыку какую-то. Мы встанем сейчас. И просто все вот эти вещи, которые сегодня были сказаны, да? То есть, если вы знаете просто какие-то вещи из прошлого, вашего, да, сейчас пришло время, хотя бы давайте мы сейчас начнем с себя, да. Может быть, не все как бы грехи у вас была возможность исповедать, но самое основное – это грехи блуда. Никаких отношений вне брака быть не может. Господь это ненавидит, и это Ему мерзко. В отношении идолопоклонства, оккультизма, если вы куда-то ходили, обращались, И начнем, если вы знали, что ваши родные, бабушки, дедушки, мамы и папы делали эти вещи, гадали, обращались к каким-то просто оккультным служителям, обращались там, я не знаю, к гороскопам, гаданиям и так далее. Все это сейчас мы будем просто перед Господом просить за них прощения. Просить за них прощения, потому что действительно люди не знали вообще, насколько это опасно. И я хочу сказать, самое главное, это исповедание нашей веры, что мы признаем, что только Иисус Христос есть наш Господь и Спаситель. Если у кого-то есть какие-то objection, знаете, как американцы говорят, кто не согласен, поднимите руку. Все нормально, все за, да, все христиане. Это самое главное. Почему? Я вам сейчас скажу, почему. Мы будем молиться за разрушение проклятий. Потом мы будем молиться за изгнание тех бесов, которые пришли с этими проклятиями. И для кого-то это может быть только начало процесса. Потому что для кого-то, кто не почувствовал свободы, кто опять будет на какие-то вещи возвращаться, если только, конечно, он не будет снова грешить, нужно будет повторная индивидуальная молитва освобождения. Но если нет самого главного основания веры в Иисуса Христа, в Его святую кровь, если еще какие-то вещи, будет еще хуже. И в Писании есть тому пример. Вы помните, что когда дом вычистили и вымели, да, и изгнали всех, кто там был, этих бесов, и если ничем не заполнили, потом придет семь злейших, будет еще худшее разрушение. Я слышала такую историю, которая рассказывает о женщине, которая вроде бы как ходила в такую, знаете, религиозную, непонятно как бы церковь, но она не была спасена. Она пришла в протестантскую церковь и попросила, чтобы помолились молитвой освобождения. Она не отдала перед этим своего сердца Иисусу Христу, не получила возрождения. Бесы мучили ночью, и когда за нее помолились, она получила освобождение, она стала спать спокойно. Но в ней внутри произошла такая пустота, что ей стало настолько мерзко и страшно. Почему? Потому что не удостоверились служителя, что она действительно спасенная. И потом это место осталось пустым, и пришли действительно семь злейших. И закончилось это все самоубийством. Поэтому это очень важно, что мы все с вами принимаем жертву Иисуса Христа и принимаем Его святую кровь, принимаем Его избавление и освобождение. Аминь? Возражений нет. Окей. Теперь давайте мы сейчас просто поблагодарим и прославим Его. Господь дорогой, славим, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты стал, Боже, нашим избавлением, нашим искуплением, что Ты стал жертвой за наши грехи. Господь, благодарим Тебя, что Ты понес наши болезни. Ты понес, Господь, все наши грехи. Но Ты, Господь, также стал на этом позорном кресте искуплением за наши проклятия, Господь. И мы благодарим Тебя за это, и мы славим Тебя за это, Господь. И сейчас, Боже любящий, Господь дорогой, я призываю сейчас, Боже, Твоего Духа Святого, чтобы Ты работал в сердцах людей, и чтобы Ты напомнил просто все вещи, которые были в жизни, просто в памяти наших предков, наших родных, в нашей жизни. Господи, пусть сегодня, Боже, разрушатся эти цепи проклятия. Пусть сегодня падут просто эти оковы. И, Господи, сейчас, пожалуйста, я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты послал своих ангелов, чтобы была охрана и защита, и чтобы сейчас было, Господь, Твое освобождение здесь. Пожалуйста, повторяйте за мною. Наш дорогой Небесный Отец, я раскаиваюсь во всех грехах своей жизни и жизни моих предков, в результате которых пришло проклятие в мою жизнь. Я раскаиваюсь в непослушании, в бунте, в колдовстве, в нечестии, в идолопоклонстве, похоти, блуде, прелюбодеянии, грубом обращении с другими. Я раскаиваюсь в убийстве, особенно кто делали аборты, может быть, ваши мамы, бабушки и так далее. Я раскаиваюсь во лжи, обмане и прошу Твоего прощения сейчас. Я прошу очищения, Господь, Твоею кровью, не только моей жизни, но я прошу очищения родословной и будущего моих потомков. Я беру власть сейчас над каждым проклятием, и я разрушаю его в моей жизни во имя Иисуса Христа. Я разрушаю проклятие нищеты. Я разрушаю проклятие болезни, ранней смерти, бродяжничества. Я разрушаю проклятие на моем браке, в моей семье, в моих детях, в отношениях с другими людьми. Я разрушаю проклятие отверженности. Я разрушаю проклятие гордости, похоти. Я разрушаю проклятие психических заболеваний. Я разрушаю проклятие Иезавели и Ахава, контроля и манипуляции. Я разрушаю проклятие безумия, страха и смущения в моей жизни и в жизни моих детей во имя Иисуса Христа. Я разрушаю проклятия, которые воздействуют на мой разум, на мое сексуальное поведение, на мои чувства, на мою волю, на мои отношения с людьми. Я разрушаю всякое наговор и заговор от людей. Я разрушаю сглаз. Я разрушаю всякое нечестие, сделанное или сказанное на мою жизнь от других людей. Я разрушаю цепи и оковы, которые держат мою жизнь и моих потомков. И я сейчас аннулирую все циклы. Я не буду ходить по кругу. И в соответствии с Галатами 3:13 я искуплен от проклятия жертвы Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа освобождает меня, освобождает моих потомков от всякого возможного проклятия. И я провозглашаю прощение ко всем во имя Иисуса Христа. Я прощаю всех, кто меня обидел, кто принес боль в мою жизнь. Я прощаю всех, кто принес отверженность в мою жизнь. И я благословляю их во имя Иисуса Христа. Я исповедую сейчас в соответствии со Словом свою веру. И я исповедую ее устами к моему спасению. Я исповедую, что мне принадлежит благословение Авраама, Исаака и Иакова. Я исповедую, что я глава, а не хвост. Я исповедую, что я вверху, а не внизу. Я благословен при входе и при выходе. Я благословен, потому что то, что Бог благословил, не будет проклято во имя Иисуса Христа. И сейчас просто с властью приказывайте. Дух отверженности, дух боли, горечи, непрощения, дух рабства, мучения, ранней смерти, дух разрушения, дух страха, пошли вон из моей жизни и жизни моих детей. Дух похоти, извращения, блуда, пошел вон из моей жизни во имя Иисуса Христа. Дух контроля и манипуляции, пошел вон из моей жизни во имя Иисуса Христа. Дух колдовства, пошел вон из моей жизни и жизни моих детей. Дух нищеты, долга, смущения, двоемыслия, болезней хронических и психических заболеваний, пошел вон из моей жизни и жизни моих детей. Депрессия, я связываю твои оковы. Дух печали, одиночества, отверженности, самосожаления, самоотвержения, пошли вон из моей жизни во имя Иисуса Христа. Дух гнева, злости, ярости, пошли вон из моей жизни во имя Иисуса Христа. Я приказываю вам выйти вон из моей жизни и из жизни моих детей раз и навсегда. Аминь. Господь дорогой, благодарим Его просто. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, Господь, наш освободитель. Мы благодарим Тебя, что Ты избавляешь от всякого проклятия и всякого духа, которые действовали в жизни моей и жизни моих потомков. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы превозносим Тебя, как Царя царей. Мы превозносим Тебя, как нашего Освободителя, как нашего Господина, как нашего Целителя. И мы говорим, что нет другого Бога под небом и на земле, но только Ты есть наш Бог. Мы благодарим Тебя и славим, и мы поклоняемся Тебе сейчас. Аминь, аминь, аминь.